Юридическая консультация «Эхо Москвы» Свиродвинск.
Здравствуйте, у микрофона Алексей Редфорд. В программе «Юридическая консультация» у нас сегодня постоянный наш юрист Антон Железнев. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в программе мы хотим с Антоном Железневым поговорить о делах так называемых дольщиков, которые вложили свои средства в строительство жилья, не смогли получить это жилье вовремя, как было прописано в договоре. Мы все вот помним, Антон, такие дела в Северодвинске. Это первый скандальный знаменитый ипотечный дом, который строился при Александре Беляеве. Я напомню, что вот люди, которые первые стали дольщиками этого ипотечного дома, это на проспекте Победы дом находится, они вообще лишились своего жилья, и там уже люди другие были. И компенсации многие до сих пор не получили, это была скандальная история. Были задержки на труда у нас 55, там тоже люди вкладывались с 2008 года, с 2009 года и пошли в суд. Вот 17 июня в городском суде рассматривалось дело Северодвинского дольщика, которому фирма квартиру предоставила, я так понимаю, не 31 декабря 2014 года, а 31 марта этого года, то есть задержка на 3 месяца. Расскажите об этом деле.
Ну, как вы рассказали, действительно произошла задержка 3 месяца, и поэтому истец обратился в суд с тем, чтобы взыскать неустойку за просрочку договора. На суде с ответчиком, с представителем ответчика договорились о заключении мирового соглашения и добровольной компенсации истцу денежных средств, там в размере 70 тысяч рублей.
Это изначально столько требовалось?
Нет, изначально неустойка была в размере порядка 137 тысяч рублей, но поскольку компания-застройщик предоставила квартиру истцу несколько большим метражом, то есть на полметра больше, чем указано в договоре, они выставили встречные исковые требования и хотели взыскать около 40 тысяч рублей с истца. В результате заключили мировое соглашение и сошлись на сумме 70 тысяч рублей. Это удовлетворило как истца, так и ответчика.
Ну, вы работали с делом. История тут какова? Вот когда строительные компании обещают жилье, долевое участие на начальном этапе строительства, оно, как правило, дешевле квартиры обходится. Тут то же самое, сколько вот и в каком году мужчина вложился в жилье. И сколько эта квартира стоила на начальном этапе?
26 июня 2014 года 2 миллиона 800 рублей квартира стоила. То есть часть денежных средств истец оплатил сам, а часть взял ипотеку, большую часть. Соответственно, банк заплатил деньги строительной компании вместо истца, и обязательства истец выполнил в полном объеме. Сейчас должен банку, выплачивает кредит, квартира после оплаты полностью в собственность без обременений перейдет.
Угу. А другие жильцы и другие дольщики, они также на 3 месяца получили позже, получается? Но не все пошли в суд?
Не все пошли в суд. Вот одно подобное дело уже рассмотрено, только сейчас находится на обжаловании в Архангельском областном суде. То есть, когда апелляция пройдет, то и решение устоится, можно уже будет говорить о том, что практика такая есть.
Вот что я должен знать? Допустим, я дольщик, я решил вложить собственные средства в строительной компании, дать на нулевом этапе строительства. Вот. А что вот мы должны знать, чтобы себя застраховать? То есть, какие вот нюансы, допустим, заключение договора есть? Должно там это прописываться, сроки, какие-то ставки рефинансирования, то есть, компенсация за изменение сроков строительства? Потому что вот мы помним, труда 55, дом «Северный берег», сегодня там банкрот предприятия, задержало людям на один год квартиры. То есть, они вынуждены были, там, видимо, снимать жилье или в каких-то притесненных условиях жить.
Дело в том, что зачастую строительные компании в договоре прописывают сумму неустойки, процент гораздо меньше, чем положен по закону. Но такие условия договора являются недействительными, поскольку противоречат законодательству Российской Федерации, и не нужно пугаться, что там написано, что неустойка там 0,5% или там 7%.
В день или в месяц?
Ну, как ставку рефинансирования, там, годовых это проценты, да? То есть, на сегодняшний день она 11%. А если человек непосредственно сам передает деньги компании, которая строит этот дом, то она в двойном размере взыскивается по закону об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.
А я дольщик, я не знаю вообще, какая ставка рефинансирования. Вот. То есть меня закон подстраховывает, а не незнание, да? То есть, если я потом узнаю, что они меня обманули.
Вы можете взыскать, конечно, конечно. И это рассчитано на незнание человеком своих прав и сколько он может взыскать и потребовать неустойки.
Скажите, а чем у вас несколько лет назад, когда с дом труда 55 сдавали, вывели дело тоже обманутых дольщиков, которые, как я уже сказал, на один год позже получили квартиру. Чем отличается? Там какие были нюансы?
Там нюансы, что не самому застройщику люди платили деньги, а компания, которая заключила договор с застройщиком, соответственно, уже получали не в двойном размере, а по обычной ставке рефинансирования, денежные средства свои. Вот разница в этом.
А вот как ведут себя в данном случае нарушители, то есть строительные компании, вот в этих двух случаях? То есть они нанимают адвокатов, чтобы не выплачивать, или все нормально идет?
Во втором случае, то есть который суд был недавно, получилось, что строительная компания пошла на уступки и согласилась выплатить какие-то денежные средства. Дело в том, что они строят еще там один объект у нас в городе, и, судя по всему, их деловой репутации может повредить, если они не будут идти навстречу своим дольщикам. А прошлый суд, первый, который был, там она вообще была признана банкротом, данная компания, поэтому ни на какие мировые соглашения, ни на добровольное удовлетворение требований они не шли.
А там же была ситуация с банкротством, что как это происходило? Потому что люди не смогли получить на труда 55 компенсации.
Фактически не смогли, потому что было запущено дело в арбитражном суде Вологды о банкротстве данного юридического лица. И поскольку на их счете не было достаточных денег, было продано имущество, но этой суммы не хватило на погашение долгов перед всеми кредиторами. Поэтому получилось так.
Мы же можем предположить, что это идет сознательная такая процедура в рамках закона, чтобы не выплачивать людям. Скажите, пожалуйста, а должна ли по закону компания строительная извещать своих дольщиков, которые вложили деньги в это строительство, извещать о том, что у них что-то не получается в срок сдать дом, предоставить квартиру?
Да, должна. Письменное извещение о том, что сроки нарушаются, в принципе, хотя это написано в договоре, но не всегда это делается.
Вы присутствовали на судебных процессах, а они объясняют, почему затягивается? Они виноваты или какие-то нюансы?
Обычно
суд рассматривает?
Обычно застройщики свою вину не признают, ссылаются или на какие-то коммунальные службы, на администрацию, что не вовремя подписали бумаги, то есть всячески пытаются неисполнение своих обязательств переложить на кого-то. Переложить можно только в случае непреодолимой силы, если землетрясение произошло, наводнение, не дай бог война, таким образом.
А чем отличается ситуация с задержкой строительства жилья и предоставления его при строительстве социального жилья и коммерческого? Мы все знаем, что у нас недавно был сдан социальный дом, и этот социальный дом сдали на 3-4 месяца позже сроков. И причем, когда еще там жильцы въехали, там не было электричества. Это речь идет о федеральной программе переселения из аварийного жилья. Вот эти люди имеют право тоже требовать каких-то компенсаций при предоставлении бесплатного жилья? Они же там тоже мучились.
Собственником и заказчиком при строении социального жилья является администрация Северодвинска, поэтому она может предъявить какие-то претензии к застройщику по нарушениям сроков сдачи объекта в эксплуатацию. А люди, в свою очередь, если им в договоре указан срок по сдаче этого жилья, также могут с администрацией решать этот вопрос о какой-то компенсации за просрочку.
И другой вопрос, который мы с вами полгода назад обсуждали, первый в истории банковской сферы Северодвинска, такое судебное дело, когда северодвинец в результате мошеннических действий лишился со своей карты 60 тысяч рублей. И уже больше полгода,
больше года уже.
Больше года, да? Здесь получилось что-то потерпевшему взыскать там с банком?
То есть после первого судебного процесса было собрано ряд документов, которые показали, что денежные средства с банковской карты были переведены в разные города России и даже в другую страну, в Эстонию. Собрав эти документы, мы обратились в прокуратуру, поскольку было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. И, приложив эти документы, попросили отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Его отменили, и полиция признала человека потерпевшим, то есть что у него были украдены деньги. И на основании этого уже повторно обратились в Северодвинский городской суд с тем, чтобы взыскать указанные денежные средства с банка, поскольку мы полагаем, что это недоработка системы безопасности банка, которая позволила украсть денежные средства с банковской карты потерпевшего.
Вот остается буквально около 2 минут. Какие еще интересные дела в Северодвинском суде, показательные, допустим, для потребителей Северодвинска?
Для потребителей периодически люди обращаются по замене технически сложных товаров, вроде мобильных телефонов, там, сложной бытовой техники, вроде компьютеров. Бывает, не работает у них, и какие-то другие дефекты есть. Обращаются с тем, чтобы взыскать стоимость товара, вернуть некачественный товар в магазин.
То есть даже не заменить, а вернуть деньги.
Да, вернуть деньги, если недостатки такие серьезные достаточно, там экран не работает, не функционирует. Для того, чтобы вернуть, необходимо провести экспертизу техническую указанных товаров. И если она покажет, что данный недостаток является существенным, тогда и происходит замена товара или возврат денег там, на усмотрение потребителей суда.
Так происходит возврат денег?
Когда экспертиза показывает, что существенный недостаток происходит.
Потому что для некоторых проблематично саму экспертизу провести.
Да,
нужно ехать в Архангельск.
Да, вот затраты финансовые, времени, то есть дела там месяца 4-5 для оценки.
Ну, мы же должны обращать внимание на паспорт, где прописывается гарантия.
Да, обязательно в каждом паспорте к товару прописывается гарантия, в которой указывается срок, в течение которого данный товар подлежит гарантийному обслуживанию.
Вот вопрос, при наличии гарантии зачем делать экспертизу, радиослушатели спросят.
А для того, чтобы узнать, неисправен этот товар или нет.
Это не должен магазин сам делать?
Магазин по закону должен провести экспертизу самостоятельно, но если экспертиза не устраивает покупателя, она показывает, что все нормально в данном товаре, либо достаток является несущественным, то уже тогда необходима судебная экспертиза.
Ну, тут, наверное, судебная классика, потому что эти вот такие претензии судебные, они будут всегда, потому что мы каждый день ходим в магазины и приобретаем технически сложные товары. У нас сегодня в программе «Юридическая консультация» был юрист Антон Железнев. Антон, спасибо за ответы. Радиослушателям спасибо за внимание.
Спасибо.
«Юридическая консультация».